Руслан Жук. Игдрасиль. Золотой сон. Читает актриса Елена Лебедева. Аннотация к серии «Золотой сон». Что если боги древности не умерли, а заснули в золотых кристаллах, ожидая, когда человечество дорастет до их технологий? Что если пирамиды, что антенны глобальной сети, а наша тяга к золоту — генетическая программа, заложенная создателями? Археолог Лара бежит от боли потерь в прошлом. Ученый Дэвид мечтает воскресить брата в цифре. Хакер Майк прячет эмпатию за циничными шутками. Их случайная находка под сфинксом запускает обратный отчет. Древняя сеть просыпается, и человечество оказывается между двух огней – бездушными богами, запертыми в симуляции, и наследием погибшей планеты. Семь книг. Семь шагов к точке бифуркации, где каждый выбор меняет все. Здесь будет все. Погони от корпораций и встречи с асурами, битвы в поясе астероидов и разговоры по душам под звездами. И главный вопрос: что делает нас людьми? Бессмертие? Или способность любить, прощать и смеяться даже в конце света? Книга первая. Золотой интерфейс. Глава первая. Пыль. Каир, Египет. Плато Гиза. 15 марта 2045 года. 5:47 утра. Запах здесь всегда один. Известняковая пыль, смешанная с выхлопами дизельных генераторов и сладковатым привкусом дешевого чая из термосов рабочих. Лара Аль-Масири знала этот запах лучше, чем духи, которыми пользовалась ее мать до того, как погибла. Пыль въедалась в кожу, оседала в легких, делала мир немного серым, немного размытым, как старая фотография.
«Доктор Аль-Масири!»
— крикнул кто-то снизу из туннеля. Лара не обернулась. Она стояла на краю 20-метрового раскопа в 50 метрах к юго-востоку от Великого Сфинкса и смотрела, как солнце вырезает из темноты его профиль. Тысячи лет он смотрит на восток. Тысячи лет встречает рассвет. И каждый раз Лара думала: «Интересно, что бы он сказал, если бы мог говорить? Пожаловался бы на туристов? Попросил бы убрать Макдональдс из поля зрения?»
«Доктор Аль-Масири!»
«Я не глухая, Юсуф», — сказала она, наконец оборачиваясь. «И не слепая. Что там?» Юсуф — молодой египтолог из Каирского университета, с вечно взлохмаченными волосами и горящими глазами фанатика. Вылез из туннеля по пояс. Его лицо было перепачкано той самой известняковой пылью, отчего казалось, что он только что встал из гроба.
«Там это... камера герметичная. Мы долбили породу 3 дня. И сегодня ночью бур провалился. Там пустота. 5 метров вниз, не меньше».
Лара моргнула. Сердце сделало кульбит, но она разрешила себе лишь медленный глубокий вдох. Эмоции — враг археолога. Эмоции заставляют торопиться, а торопливость ломает древности. Газовый анализ?
«Кислород есть, метан в норме, дышать можно».
«Освещение?»
«Опустили лампу».
Юсуф протянул планшет с трансляцией с камеры.
«Смотрите».
Лара взяла планшет. На экране, сквозь рябь дешевой оптики, было видно помещение. Неестественная пещера. Ровные стены. На стенах барельефы. Не такие, как в обычных гробницах, без иероглифов. только линии, волны, спирали и в центре что-то большое, прямоугольное, металлическое, золотое. Даже через камеру было видно, как тускло блестит поверхность.
«Золото!» — выдохнул Юсуф. «Там золото! Много!»
Лара подняла глаза от планшета и посмотрела на сфинкса. Солнце почти полностью вышло из-за горизонта, и каменный лик окрасился розовым. «Что ты прятал под собой 5000 лет?» «Останови работы», — сказала она спокойно. «Никому ни слова. Я спускаюсь первая».
«Но, доктор, это может быть главная находка века. Нужно звать министерство, журналистов, охрану».
«Именно поэтому...» — Лара сунула ему планшет в руки и поправила каску. «Я иду первая. Потому что если там то, о чем я думаю, журналисты нам уже не понадобятся». Она не сказала ему главного. Вчера ночью ей приснился сон. Такой яркий, что она проснулась с криком. Ей снился этот зал. Она стояла в нем, но не одна. Рядом был кто-то в длинных белых одеждах, с лицом, скрытым тенью. И этот кто-то держал ее за руку и говорил на языке, которого она не знала, но почему-то понимала каждое слово.
«Ты вернулась. Мы ждали. Время пришло».
Чушь, конечно. Нервы. Недосып. И тот дурацкий коптский молитвенник, который она листала перед сном, пытаясь найти хоть какую-то зацепку про подземные ходы под Гизой. Лара спускалась по веревочной лестнице в темноту. И запах пыли сменялся другим запахом, тысячелетним, пустотой, эфиром. «Спокойно», — приказала она себе. «Ты ученый. Ты не веришь в сны? Ты веришь в радиоуглеродный анализ и стратиграфию». Она коснулась ногами пола, включила фонарь на каске и поняла, что все, во что она верила последние 30 лет, сейчас рухнет к чертовой матери. Зал был именно таким, как во сне, размером с небольшой спортзал. Стены покрыты теми самыми волнами и спиралями. Ни одного привычного изображения бога с головой сокола или шакала. Только линии, уходящие вверх, к потолку. И там, наверху, сходящиеся в одну точку, как если бы все линии мира стекались в центр Вселенной. И саркофаг. Он стоял на возвышении из черного камня. Неизвестный черный камень с вкраплениями золота, похожий на лабрадорит, но тяжелее. Матовый, холодный. А саркофаг, он был сделан из материала, который Лара не могла определить. Не золото, хотя блестел. Не бронза, не титан. Какой-то сплав, переливающийся теплым светом от ее фонаря. Она подошла ближе. На крышке саркофага не было рисунков. Только один символ. Выгравирован глубоко, почти насквозь. Глаз. Глаз Уаджет.
«Мамочка»,
— прошептала Лара. Она не верила в Бога. Но здесь, в этом зале, ей вдруг захотелось перекреститься. Саркофаг не был запечатан. Крышка сдвинута на палец. Между крышкой и основой тонкая щель, из которой сочился едва уловимый свет. Не электрический, не люминесцентный, какой-то другой, живой. Лара взяла монтировку, которую сунул ей Юсуф, и осторожно, боясь дышать, начала поддевать крышку. Камень двинулся на удивление легко, словно ждал. Она заглянула внутрь. Там не было мумии, там не было костей, не было истлевших бинтов. Не было амулетов из золотых масок. Там был кристалл. Прозрачный, размером с арбуз. Он покоился на подушке из золотых нитей, уложенных так ровно, будто это микросхема. Внутри кристалла плавали огоньки. Медленно, лениво, как планеты по орбитам. Золотые искры сталкивались, расходились, снова сходились. Кристалл дышал, мягко пульсировал, и от каждой пульсации по залу разносился низкий, едва слышный гул. Но не звук, а вибрация, отдающая в грудную клетку. А вокруг кристалла, на дне саркофага, лежали предметы. Керамические сосуды, соединенные тонкими медными трубками, пластины из неизвестного металла, истлевшие остатки ткани, под которой угадывалась форма человека, руки, ноги. Лара вдруг поняла, это не гробница, это не саркофаг, это машина. И она все еще работает. «Юсуф», — сказала она в рацию, стараясь, чтобы голос не дрожал. «У нас проблема».
«Что там, доктор?»
«Я не знаю, что там, но это не древний Египет. Это что-то другое, и оно живое». Кристалл пульсировал. Огоньки внутри двигались быстрее. Вибрация в груди усиливалась. Ларе показалось, что в зале стало теплее. Или это у нее кровь прилила к голове? Она протянула руку, чтобы коснуться стекла. Просто чтобы убедиться, что оно настоящее. Что это не сон, не галлюцинация от духоты и пыли. Ее пальцы коснулись гладкой, теплой поверхности. И мир исчез. Мир схлопнулся. Не было больше зала. Не было саркофага. Не было золотого кристалла. Лару выдернуло из реальности, как нитку из ткани, и швырнуло в пустоту. Она падала. Нет, не падала. Летела. Со скоростью, от которой закладывала уши и темнело в глазах. Вокруг не было ничего. Ни света, ни тьмы, ни верха, ни низа. Только ощущение движения и странный нарастающий гул, похожий на голоса миллионов людей, говорящих одновременно на разных языках.
«Я умерла», — подумала Лара. «Кристалл был радиоактивным. Или токсичным. Или просто древним. И я умерла. И это смерть. Шум. Бесконечный шум. Как в аэропорту. Только хуже».
Но она не умерла. Падение прекратилось так же внезапно, как началось. Лара стояла на чем-то твердом, открыла глаза, она даже не заметила, что зажмурилась, и увидела пустыню. Но не ту пустыню, которую знала, не золотые пески Египта, не лазурное небо, не палящее солнце. Эта пустыня была красной, темно-красной, цвета запекшейся крови. Небо над ней черным, с двумя лунами, одна огромная, вторая поменьше, и обе висели низко, почти касаясь горизонта, а в центре пустыни, там, куда уходили барханы, стоял город. Лара не сразу поняла, что это город. Слишком непривычные формы, не кубы и пирамиды, как в Каире, не классические колонны, как в Луксоре, что-то текучее, органическое, словно здания выросли из песка, а не были построены. Башни изгибались спиралями, соединялись переходами на головокружительной высоте. И все они были пронизаны золотыми нитями, пульсирующими теплым светом.
«Красиво, правда?»
Лара вздрогнула и обернулась. Рядом с ней стоял мужчина. Высокий, с кожей цвета старой слоновой кости, с длинными черными волосами, забранными в хвост. Одет он был в простой белый балахон, каких полно на любом восточном рынке. Но глаза... Глаза были нечеловеческие. Вертикальные зрачки, как у кошки. И радужка, переливающаяся золотом. «Где я?» — спросила Лара. Голос прозвучал спокойно, хотя внутри все кричало.
«Там, где ты должна быть»,
— ответил мужчина.
«Или там, где была. Сложный вопрос. Время здесь течет иначе».
«Кто ты?»
«У меня много имен. Твои предки звали меня Соколом, другие — Хором. Но это было потом. когда мы уже ушли, а они остались и придумали нам имена, чтобы не забыть».
Лара моргнула. «Ты Аннунак?» Мужчина улыбнулся. Улыбка была печальной.
«Слово, которое придумали через 1000 лет после того, как мы перестали ходить по вашей земле. Мы называли себя просто «старшие». Но да, для вас мы Аннунаки».
«Это сон», — сказала Лара. «Я сплю. Или у меня галлюцинации от газов в камере».
«Это не сон»,
— мягко ответил Сокол.
«Это интерфейс. Ты коснулась кристалла, и ваши паттерны синхронизировались. Ты видишь то, что осталось от нашего мира».
«От вашего мира?» Лара обвела рукой красную пустыню.
«Это Нибиру?»
Сокол покачал головой.
«Это Нибиру, какой она была до того, как умерла. До того, как мы убили ее, мы думали, что спасаем себя. Мы создавали технологии, продлевали жизнь, стирали болезни, побеждали смерть. Мы стали почти богами, но за все надо платить. Мы заплатили планетой».
Он указал на две луны.
«Видишь? Вторая – обломок. Это была наша луна, пока мы не раздробили ее на энергию. А потом атмосфера начала уходить. Солнце жгло нас, даже через защиту. И тогда мы поняли – биологическое тело – тупик. Надо искать другой путь».
«Золото?» – выдохнула Лара.
«Умная девочка»,
– кивнул Сокол.
«Золото – идеальный проводник. Идеальная память. Мы научились переносить сознание в кристаллы. Сначала только лучших, потом всех, кто успевал. Мы строили ковчеги, грузили в них кристаллы с разумами и отправляли в космос искать новый дом. Один из ковчегов нашел вашу землю».
«И вы создали нас?»
«Не сразу. Сначала мы просто добывали золото. Его нужно было много. Очень много, чтобы поддерживать сеть, чтобы наши сознания не разрушались. Мы привезли оборудование, построили первые шахты, но работать было тяжело. Мы привыкли к комфорту, понимаешь?»
«И тогда вы создали рабов!» Голос Лары стал жестким. «Нас!» Сокол посмотрел на нее с уважением.
«Да, мы взяли то, что было на земле. Сильного зверя, который умел ходить на двух ногах, и добавили себя. Немного генов, немного разума, немного души. Получились вы. Идеальные рабочие. Сильные, выносливые, послушные».
«Послушные?» – усмехнулась Лара. «Мы устроили бунт. Мы построили цивилизацию. Мы перестали быть рабами».
«Да».
Кивнул Сокол, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на гордость.
«Вы перестали. Мы не ожидали. Мы думали, что контроль будет вечным, но вы научились любить по-настоящему, не так, как мы, старшие. У нас любовь была расчетом, стратегией, способом продолжить род, а вы полюбили так, что готовы умирать друг за друга. И это сломало программу».
«Какую программу?»
«Ту, что мы в вас заложили. Тягу к золоту, жажду накопления, веру в богов. Мы думали, это будет держать вас в узде вечно, но любовь оказалась сильнее».
Лара вдруг почувствовала, что задыхается. Не от нехватки воздуха, а от объема информации, которая обрушилась на нее.
«Зачем ты мне это рассказываешь?»
Сокол подошел ближе. Теперь между ними было меньше метра. Лара увидела, что он совсем не страшный. Уставший. Бесконечно уставший.
«Потому что время пришло. Сеть, которую мы построили на Земле, просыпается. Мы старшие. Заперты в кристаллах уже тысячелетия. Мы спим и видим сны. Но скоро мы проснемся. И тогда у вас будет выбор».
«Какой выбор?»
«Стать нами»,
— просто ответил Сокол.
«Войти в сеть, стать частью золотого сна, жить вечно в мире, который мы создадим. Или умереть по-настоящему, как люди.
Лара открыла рот, чтобы спросить еще, но Сокол поднял руку.
«Время пришло. Ты нужна там. Твои друзья уже рядом. Помни, кристалл — это дверь. Не впускай никого, кто не готов. И берегись тех, кто называет себя жрецами. Они забыли, кому служат на самом деле».
«Подожди!» — крикнула Лара. «Я не понимаю. Кого беречься? Каких жрецов?»
Но Сокол уже таял. Вместе с ним таяла красная пустыня, черное небо, две луны, странные здания. Все расплывалось, как акварель под дождем.
«Ты поймешь»,
— донеслось издалека.
«Ты всегда понимала, потому что ты не просто человек. Ты одна из нас, прощенная, вернувшаяся. Иди».
Лара открыла глаза. Над ней было голубое небо. Настоящее, египетское, жаркое. И чье-то лицо, перекошенное от страха.
«Доктор Аль-Масири!»
«Доктор, вы живы? Говорите!
Скажите что-нибудь!»
«Мать вашу! Скажите хоть слово, или я вызову всех святых!»
Юсуф. Рыжий, чумазый, с выпученными глазами. Он тряс ее за плечи так, что голова моталась из стороны в сторону.
«Юсуф!» — прохрипела Лара. «Если ты не перестанешь меня трясти, я тебя убью. И не надо святых, я сама разберусь».
Юсуф отдернул руки, как ошпаренный.
«Живая! Слава Аллаху! Вы упали! Я кричал в рацию, вы не отвечали! Я спустился, а вы лежите у саркофага и не дышите. Минуты две не дышали. Я уже хотел делать искусственное дыхание, но побоялся, что вы меня потом уволите».
«Правильно побоялся».
Лара села, потирая затылок.
«Уволила бы. Искусственное дыхание от археолога — это верная смерть».
Она огляделась. Она снова была в зале. Саркофаг стоял на месте. Кристалл внутри мерно пульсировал золотым светом.
«Сколько я была без сознания?»
«Минуты три, может, четыре. Я уже хотел бежать за врачом».
«Хорошо, что не побежал».
Лара встала, опираясь на его плечо. Ноги дрожали, но голова была удивительно ясной.
«Юсуф, слушай меня внимательно. Это самое важное, что ты услышишь в жизни».
«Да, доктор».
«Ты никому не скажешь о том, что здесь видел. Никому. Ни жене, ни матери, ни имаму, ни президенту. Никому. Мы законсервируем раскоп, закроем туннель и будем делать вид, что ничего не нашли». Юсуф округлил глаза.
«Но почему? Это же сенсация! Это изменит все.
«Именно поэтому», — твердо сказала Лара. «Это изменит все, и не факт, что в хорошую сторону. Ты видел золото?»
«Да».
«Ты видел кристалл?»
«Да».
«Ты видел, что он светится?» Юсуф сглотнул.
«Да».
«Скажи мне, Юсуф, кто, по-твоему, это построил? Фараоны?» Юсуф молчал. «Правильно», — кивнула Лара. «Не фараоны. И если об этом узнают те, кому не надо знать, сюда придут не археологи. Придут люди с автоматами. Из-за золота, из-за технологии, из-за власти. И они заберут это, и никто никогда не узнает правды. А если повезет, нас с тобой просто убьют. Если не повезет, сначала пытать будут». Юсуф побледнел так, что его веснушки стали похожи на коричневые точки на белой бумаге.
«Вы шутите, доктор?»
«Я никогда не шучу про пытки». Лара похлопала его по щеке. «Давай, собирай инструменты. Мы закроем эту дыру так, что никто не найдет. А потом я позвоню одному человеку».
«Кому?»
«Очень умному
и очень циничному парню в Америке. Он не поверит ни одному моему слову, пока не увидит сам. А когда увидит, у нас будет союзник». Лара посмотрела на кристалл. Огоньки внутри него, казалось, смотрели в ответ.
«Ты одна из нас, прощенная, вернувшаяся».
«Посмотрим», — прошептала она. «Кто я на самом деле?»